Суждение Доллингера, историка XIX века, подтверждает сказанное. Доллингер писал: «Каждое еретическое учение средних веков носило в явной или скрытой форме революционный характер. Оно должно было бы уничтожить существующий порядок и произвести политический и социальный переворот. Катары и альбегойцы были социалистами и коммунистами. Они нападали на брак, семью, собственность». В 20 веке коммунисты провозгласили: «Кто был ничем, тот станет всем». Все социалистические движения прошлого использовали идею равенства людей перед Богом. Это не случайно. Таким образом достигались несколько целей. Во-первых, под личиной религиозной идеи высшей справедливости скрывались разрушители порядка и власти. Во-вторых, в ряды социалистов вовлекались многочисленные сторонники, не подозревавшие об истинных целях, так сказать, борцов за счастье всего человечества. И, наконец, самое главное, так велась борьба с церковью исключительно коварным способом – изнутри. Новейшее время отмечено чрезвычайной активностью адептов социалистических учений. Эта эпоха оставила целый ряд свидетельств, позволяющих понять истинные цели социализма, а кроме того, получить весьма подробную и отчетливую картину действий разрушителей. Речь прежде всего пойдет о книгах «Утопии» Томаса Мора, «Городе солнца» Томмазо Кампанеллы и прочих философских трактатах того же направления. «Утопия» Мора была напечатана в 1516 году. Ее полное название – «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии». Мор рисует идеальное государство, в котором нет ни частной собственности, ни денег, так как, по мысли автора, именно частная собственность является причиной всех зол. Заметим для себя, через 3,5 столетия эти же идеи буквально повторит Маркс. Основой хозяйствования в утопии служит всеобщая трудовая повинность. Развитие идей, предложенных Томасом Мором, спустя столетия продолжил Томмазо Кампанелло, автор «Города солнца», знаменитого сочинения социалистического мировоззрения. В идиллическом, совершенном «Городе солнца» все будут равны, утверждает Кампанелло. Равенство простирается вплоть до полного однообразия одежд. Более того, одежда и мужчин, и женщин должна быть одинаковой. Регламентировалось буквально все. Даже то, как часто стирать белье. Преступлений в «Городе солнца» не могло быть. Но это и не удивительно. Закон карал смертной казнью даже за то, если бы женщина нарумянила лицо, надела бы обувь на каблуках или платье более длинное, чем положено. В «Городе солнца» нет палачей, дабы, цитируем, «не осквернить государство». Но смертная казнь есть. Она исполняется руками народа, который убивает, побивая камнями. Закон «Города солнца» — милости. Осужденным на смерть оказывается милосердие. Они могут сами уйти из жизни. Они могут сами обложить себя мешочками с порохом и сами поджечь порох. Какая идиллия! Закон бесконечно гуманен. Осужденный не может быть казнен без его же согласия. Смертника убеждают до тех пор, пока он сам не пожелает себе смерти. Но в «Городе солнца» случаев, чтобы осужденный на смерть избежал казни, не было, потому что и не могло быть. Впрочем, это правило не распространяется на преступников государственных и выступавших против божества, почитаемого в «Городе солнца». Таковых казнят немедленно. Отношение полов будет полностью под контролем государства. рождение детей сравнивается с заботливым выведением скота. Поэтому, говорит Кампанелло, производители и производительницы детей подбираются наилучшие по своим природным качествам, согласно правилам философии. Чиновники, начальник трудового отряда, астролог и врач решают, какой мужчина с какой женщиной и как часто должен делить ложе. Само соединение происходит также под наблюдением особого чиновника. Главный начальник деторождения определит, ежели какая женщина не несет от одного мужчины, ее сочетают с другим. Ежели и тут она окажется бесплодной, то переходит в общее пользование. Не правда ли? Замечательное правило, имеющее в городе Солнце абсолютную силу закона. Детей воспитывает государство. Дети не будут знать своих родителей. В идеальном обществе семья полностью упразднена. Буквально исполнял планы социалиста Кампанеллы Женевский конгресс Первого интернационала. Он принял составленную Марксом резолюцию, которая гласила: «В рационально устроенном обществе всякий ребенок, начиная с 9 лет, должен быть производительным работником». Чрезвычайно любопытны религиозные представления жителей города будущего. Они поклоняются божеству Солнца, воплощением коего является глава государства. Эта религия чтит некое божество, являющее себя в Солнце и в правителе государства. Это религия – поклонение Вселенной как идеальному механизму. Значительное место будет занимать астрология. Город Солнца Кампанелло имеет явно антихристианскую направленность. Правда, это выражено только намеками и весьма осторожно. Не стоит забывать, что автор писал свое сочинение в тюрьме Инквизиции, в камере клетки. На стенах города Солнца будут изображены диковинные рыбы, начиная рыбой епископ и кончая рыбой половой член. Все это не отвлеченная фантазия Кампанеллы. Дело в том, что рыба в ранней христианской символике символизировала Христа. Ненависть ко Христу диктовала Кампанелле такие кощунства. Именно по этой причине над храмом Солнца флюгер, а не крест. Кстати, о флюгере. На первый взгляд, флюгер над храмом – просто свидетельство прагматизма жителей идеального государства. Но это лишь на первый взгляд. Что же на самом деле означает флюгер над храмом Верховного Божества? Чтобы понять тайнопись идей, обратимся к Писанию. Апостол Павел именует сатану князем воздушным. Люцифер, восставший на Бога, был низвергнут с небес. Он был осужден присмыкаться в воздушной среде. В древнейшей библейской книге, книге Иова, дьявол назван бурным ветром, несущим разрушение и смерть. И в повествовании о пророке Илие сказано: «Не в ветре Господь». Флюгер над храмом в городе Солнца – это отнюдь не просто метеорологический прибор. Флюгер, заменив крест, должен служить для граждан города светлого будущего совершенно определенным религиозным символом – знаменем Люцифера. Флюгер – не что иное, как указание на верховного владыку, царствовавшего в городе Солнца, сатану, Люцифера, князя воздушного, возмущающего воздушную среду и вызывающего разрушительные ветры. Флюгер призывал следовать его воле, показывая направление движения воздушной стихии. Вот что сокрыто за, казалось бы, простым упоминанием Кампанеллы о флюгере. Автор романа о будущем обществе знал, что говорил, адресуя свой трактат единомышленникам, умеющим читать символическую тайнопись социалиста XVI века, поклонника сатаны. «Город Солнца» был написан в середине 16-го столетия в Италии. Но странное дело, идеи каббалиста Кампанеллы в точности воплощены в государственном гербе СССР. государство атеистического, как думали и думают большинство людей и у нас в России, и на Западе. Символ Солнца для Кампанеллы был глубоким символом тайных сатанистов, распространявших социалистические теории. Солнце знаменовало собой и Иегову каббалистов, и Люцифера. Изображение Солнца – непременный атрибут масонской символики. Солнце для масона – это и огонь, и разум, и Иегова, другой лик которого – Люцифер. Каббалистическое число Солнца – 666, число зверя, символизирующее сатану. Масон в степени мастера шотландского ритуала носит на груди, кроме блистающей шестиугольной звезды, и изображение Солнца, в котором начертано на еврейском языке Иегова. Князь Щербатов, известный русский масон 18 века, внес свою лепту в дело социализма. В своем сочинении «Путешествие в землю Афирскую» князь Щербатов рисует картину идеального государства будущего, следуя масону и оккультисту Сен-Мартену. Все указывает на масонскую доктрину. Посреди храма Афирин символ солнца, которому совершается поклонение. Жрец афирского храма носит масонский передник, на котором изображено солнце. На гербе Советского Союза масонское солнце освещало земной шар. Все это точное воспроизведение масонской символики, включая и пентаграмму, пылающую звезду масонских лож. В виде пятиконечной звезды древние египтяне и богоборцы иудеи почитали бога Римфана, Люцифера, сатану. Масоны же изображают свое божество, Люцифера, Деницу, в виде двуполого огненного божества, именуя его мировым разумом. Но вернемся в эпоху Возрождения. Через несколько лет Кампанелла написал еще одно сочинение о наилучшем государстве, в котором он утверждает возможность построения общества по социалистическим принципам. Он говорит, и это показали теперь анабаптисты. Европа, как по мановению невидимого повелителя, вовлекалась в социалистическое строительство общественной жизни. Одно за другим появлялись теоретические обоснования светлого социалистического будущего, уготованного всему человечеству. Утопия Мора, город солнца Кампанеллы, закон свободы Джерарда Уинстонли. Они свидетельствовали о решительном намерении некоторых людей изменить мир по совершенно определенному плану. Сочинение Уинстонли было напечатано в 1652 году. Закон свободы начинается с обращения к Оливеру Кромвелю, генералу республиканской армии в Англии. Уинстонли сетует, что, несмотря на победу революции и казнь короля, обещание уничтожить вместе с королем все священство, епископство и тиранию не выполнены. «За что мы боролись?» – патетически восклицает автор закона свободы. В дальнейшем появлялись произведения, подтверждавшие, что работа по распространению социалистических учений не прекращалась никогда. В 1675 году Дени Верас написал социалистический роман «История Севарамбов».